ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Продолжаем изучать 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, глава 20, сезон дождей и осень во Вриндаване. Решил продолжить, потому что мы с вами оказались в таких условиях, когда мы можем очень легко понять, что такое дождь на селе, как это прекрасно, да. Вот, понять то, что здесь Шримад-Бхагаватам описывает, кто радуется, кто огорчается. Помните предыдущие стихи? Кто радовался тому, что дождь?
Фермеры.
Вот можно посмотреть. Радуешься, что дождь пришел? Да, вот как Шукадева радуется, что дождь пришел. Мы еще в прошлый раз, когда заехали, он говорит, вот засуха долго была, вы приехали, дождь пошел. Вот, и как он, как улыбка от уха до уха.
Растет, а ты сидишь и смотришь.
Дождь идет, урожай растет, ты сидишь и слушаешь Шримад-Бхагаватам. Вот как надо, настоящий фермер. Сидишь на печи, жуешь кулачи, слушаешь Шримад-Бхагаватам, а урожай растет. Вот. И это замечательное описание. А кто не радуется дождю? Помните? Кто? Не, поднял руку. Юра не радуется. Кто не нравится? Харинамщики, да, те, кто санкиртану и харинаму проводят на улице, им не нравится дождь. А кому не нравится? Шримад-Бхагаватам что описывал? Кому не нравится? Кто помнит? Атул Кришна. Завистливым людям, лентяям. Лентяям, завистливым людям не нравится. Вот. Городским людям не нравится, да? Вот этим лентяям, которые живут на всем готовом. Дашаратха Сута мы тут заехали вчера, когда позавчера по пути заехали в Каунасе. Он говорит, газовое отопление накрылось. И говорит, он специально тянул с тем, чтобы его починить, говорит, неделю. И говорит, просто люди не мылись там. Ходили, глаза протирали. А как же так, холодной водой вообще? И если было куда сбежать, сбежали бы все просто из дома. Причем это в городе дом. Ну, то есть тепло, хорошо внутри. Ну, как бы, только нет холодной воды. И все, уже, ну, горячей нет. И все, уже не жизнь. Посмотрим и вспомним, как этот сезон дождей проходит во Вриндаване. Сравним здесь. Очень хорошо, что вот прямо здесь на ферме находимся. И можно понять, здесь коровы, здесь пастбище, здесь вот зеленые какие-то деревья, луга. То есть мы в отрыве от этого всего производства, от городов. И то же самое, это вот как такой сильный удипан напомнит нам о Вриндауне, и мы можем понять действительно, а, так, лягушки квакают, там, кто радуется, кто не радуется, где эти тучи, там, ну, как это все описано. Молнии сверкают, гром вот сегодня был, да? То есть, и вот это должно сразу напоминать нам, сразу, о, Вриндаун там. Интересно, что Кришна делает в это время? Кто не думал так? Общается. Под горячим душем стоит. Что он делает? Между прочим, там описывается, что воду нагревают, когда омывают, то его поливают в холодное время тепленькой водой. То есть, поэтому даже с божествами, вот вы можете спросить у Паримамриты, когда он будет объяснять вам про пуджу, что он подогревает воду. Что Кришна теплой водой, да? Паримамрита у тебя омывается. Когда холодно.
Говинда Махарадж как-то шутил, что... Ну, не знаю, шутил или нет, что эти ребята искали гандаки, они закаленные, очень привыкшие.
Это про Шалаграм Шила, если ты не понял. Гандаки.
Это река, с которой вот в горах. Там очень холодная вода, они там... Их оттуда берут, они там все время в холодной воде, в этой уже очень холодной воде будет. Потому что в горах очень так. Хорошо, 21 текст. Перевод. За лето деревья высохли и зачахли. Однако, втянув своими стопами дождевую воду, они снова ожили. Точно так же исхудавший от изнеможений аскет вновь становится красивым, крепким и здоровым, как только обретает возможность наслаждаться материальными плодами своей аскезы. Комментарий. Слово «пада» означает «стопы», а слово «па» значит «пить». Деревья называют «падапа», поскольку они пьют своими корнями, то есть стопами своего тела. Получив свежую дождевую воду, деревья Вриндауна стали выпускать молодые листочки, побеги и бутоны, наслаждаясь своим возрождением. Подобно этому, материалистичные люди, стремясь исполнить желания, иногда начинают совершать суровую аскезу. К примеру, американским политикам приходится претерпевать огромные неудобства, путешествуя по всей стране во время избирательной кампании. Бизнесмены также часто пренебрегают личным комфортом, чтобы добиться успеха в бизнесе. Однако такие аскетичные люди, стоит им обрести вожделенный плод своих стараний, вновь начинают выглядеть здоровыми и счастливыми. Совсем как деревья, которые, пережив летнюю жару и засуху, жадно пьют дождевую воду.
Шри Читани Мано Пиштам Стапитам Йена Бутали Своям Рупака Дамахьям Дадати Свападантикам.
Тоже, как всегда, в этих аспектах, в этих текстах присутствует два описания. Одно описание связано с Вриндавном непосредственно, что проходило в Вриндавне. И здесь деревья, которые засохли в момент бурного лета, который там проходит, не в пример нашему, что там действительно очень жарко и сухо, особенно Говардхан, там даже рекорд по жаре, рекорд мира. Ну, место, где люди живут, там не Сахара какой-нибудь, допустим, пустынное место, а именно место, где люди живут. И кто был, вот некоторые из нас, он только при Мамре-то я был летом у Говардхана, и можно, ну, в 8 утра уже сложно выйти на дорогу, а люди живут там. Люди там живут и целыми днями. И они живут совершенно в простых хибарках. А есть люди, которые живут вдоль по рекам дороги, вдоль Говардхана. И в любое время года причем. Любая стужа или любую жару они живут. Есть цыгане, которые тоже со своими детьми живут просто под накидками. И при этом... Допустим, цыгане, они готовят, то есть у них такое служение, что они, многие, они с огнем делают, допустим, как наковальня такая небольшая, что-то чинят там, что-то делают. И вот это все в жару. Ну, то есть это невозможно просто. И это все истощается, не то, что они там с какие-то другое тело совершенно. Тело истощается, изнемождено. Вот. И потом вот такие все там, во Вриндавне, они все радуются, что наконец пришел сезон дождей. Сезон дождей пришел, но, как всегда, материальный мир, что-то пришло, и это хорошо. Что-то изменение какое-то, и кажется, к лучшему. Но потом, когда это долго, это что кажется? Уже плохо все. То есть, если дождик полил немножко и... порадовал, это хорошо. Но если сейчас, допустим, вот сейчас Шукадева перестанет улыбаться, если это будет лить месяц просто. Все погибнет. Или сколько достаточно, чтобы погибло все здесь?
Месяц хорошо уже. Ну, погибло бы.
Ну да, погибло бы урожай, очень хорошо бы так и все испортилось. И здесь, допустим, я вот сегодня тоже думал, и если Канея поехал, думаю, а как он доедет? То есть машина что там, не вытолкать? То есть там очень легко сойти с трассы или вообще не сдвинуться. Там шьям высокий и легкий, и поэтому колеса они бы не взяли, просто не вытянули бы. По бездорожью поэтому. То есть какие-то изменения нехорошо, но когда они долго длятся, то любая или жара, или холод продолжительный, он сказывается на сознании в неблагоприятную сторону. Вот. Но преданного настоящего, не то что даже йога, а преданного, его первое качество на уровне бхавы — это кшантих. Один из 9 признаков, что у человека бхава, что он терпеливый очень, терпимый. Все сносит, все, что бы ни было. Все, что не пошлет ему материальная природа, или окружающее, или собственное тело, адхиатмика, клеша, адхибаутика, клеша. от Ятминка, от Хибаутика, от Хидавика клеш. Три клеша, три страдания. Эти, как трезубец у Дурги. Как она мешает здесь всех в котле материального мира, помешивает. То преданный сравнен с тем, что он поднимается над тем этим. Поднимается над тремя гунами материальной природы, поднимается над этими всеми страданиями. Но как поднимает? Тело-то тоже страдает. То есть это ж видно там, во Вриндауне видно эти иссохшие тела, измученные тела, задрогшие тела. Зимой полностью там, ну, идешь укутанный и видишь, как люди, вот одни глаза торчат, у них куча, все, что у них есть своего. Или где-то они нашли на свалке там выброшенные чадры, там старые одеяла какие-то, с клопами, все нам там на себя одевают, лишь бы просто не замерзнуть. Сидят у последнего горящего бревнышка, там все, что можно, горит. Все сучья, все пакеты полиэтиленовые, все сгорает и где-то греются. Ну, то есть, и при этом они любят Кришну. То есть, это не то, что тело не страдает у преданного. Но его отношение к этим страданиям совершенно другое. Поэтому вот второй здесь пример, так же, как деревья, вот эти изменения, они его беспокоят. Они слишком большая радость по поводу того, что пришло наслаждение. Деревья наслаждаются и радуются. Вот. И здесь поэтому был второй аспект этого стиха, то, что исхудавший, изнеможденный аскет вновь становится крепким и здоровым, как только обретает возможность наслаждаться материальными плодами своей аскезы. Что вот такой человек, который делает что-то без Бога, и в комментарии было, что любой человек для того, чтобы добиться успеха, аскез должен совершать. Кроме, если у него вот он по карме получает, допустим, сын какой-нибудь миллионер там, или же ему достаточно. То есть бывают такие люди, что им достаточно. То есть он счастлив даже простой жизнью. Но это все, вот это счастье, оно тоже обусловлено кармой. Сколько тебе достаточно, как ты это будешь чувствовать себя в этих условиях. Но в любом случае непреданные, они не считаются терпеливыми. Потому что сознание очень сильно вышибает то, что происходит с телом, с умом, вот, с природой вокруг, как это все влияет. И если ты начинаешь совершать аскезы не для Бога, то ты будешь чувствовать вот это исчезновение интереса, будет пропадать даже интерес к духовности, если они, то есть еще больше, то есть такая, как снежный ком, он нарастает, пустишь с горы там маленький, он так нарастает. И если аскезы были изначально направлены не на Бога, не на удовлетворение Бога, то ты еще больше становишься атеистом, потому что вот это вот сопротивление материальной природе ради собственного блага, оно потенциально взращивает внутри негодование, ненависть к Богу, ненависть к тому, кто создал этот мир. Почему я должен совершать такие аскезы? Это не натурально. Совершенно нет такого вообще. Это противоположность нашей природе духовной. Рагунат Дас Госвами не то, что специально совершал аскезы. Потому что он жить не мог без Кришны и есть не мог, плакал все время. Преданному вирактер, отреченность и знание джнанам, вайрагьям, вайрагья, отречение и знание приходит само по себе. Сначала бхакти. И он принимает то, что приходит татену, кампамсу, самикшам, оно. То есть у него такое отношение, что если что-то пришло, от чего-то мне нужно пострадать. От моего тела, ума или природы. То он принимает это как, ну, Господь посылает мне совсем маленькую толику того, что я заслужил. И сердце мягчает от этого. То есть вот эти ненужные аскезы, у преданного не существует этих ненужных аскез. И тогда не будет вот этого колебания, слишком большое горе от этих аскез и от того, что мне нужно терпеть эти страдания. Дождь идет там все время, не выйти на улицу. Терпит. Негодует внутри. Не может радоваться тому, что сейчас происходит. Он надеется на лучшее, а лучшее не приходит, он еще больше негодует. А когда приходит это лучшее время, то что он начинает? Он начинает радоваться. Начинает сильно радоваться. И радость, опять же, по поводу материи, по поводу того, что я могу наслаждать свои чувства. Это еще больше порабощает здесь в материальном мире. То есть, смотрите, ты сделал аскезы, чтобы как-то выиграть в материальной природе, а потом еще больше поработился этой материальной природой. Потому что, увидев, что, о, эта аскеза принесла мне чего-то наслаждения, то в следующий раз что он будет делать? Спонтанно, даже в следующей жизни он придет к аскезам. С Махараджем я разговаривал во Вриндаване, с Маханисами. И он говорит, что очень видно, что когда преданные, они... Он сам по себе сказал даже, когда что вот какие-то аскезы им легко делать. Он приводил пример, что есть преданные, они могут 30 дней спокойно, ну, не едят, допустим. Или там кто-то там не пьет специально вообще. Или еще какие-то вещи делают. Он говорит, и вот эти отклонения, когда они, ну, вот специально делаются просто, эти аскезы, они просто... И преданный доволен, и как бы чувствует, что нормально ему это все подходит. И он других начинает тоже к этому тянуть. Типа, а чего вы тоже давайте вдохновлять, да. А другие не могут, и он тоже там что-то, чего вы не можете там. А на самом деле просто он в прошлой жизни вот этим занимался, ему стало это легко, и привязанность к этому осталась. А преданному надо основное время уделить шраванам, киртанам. То есть вот его аскеза должна... Основная направлена на то, как бы побольше послушать о Кришне, как бы побольше почитать о Кришне, узнать о Кришне, пообщаться с другими про Кришну, рассказать другим про Кришну, проповедовать. Вот это аскеза. Прабхупада говорил, что самая большая аскеза, ну, наша аскеза — это проповедь, и это, ну, ладно, вот эти четыре принципа, и проповедь, основное то, что надо. Ради проповеди преданный уже готов терпеть все, что угодно. И он не будет считать это аскезой для материального тела, там, что-то. Потому что у него сознание уже выше. Он просто свое тело, ум, он предоставил как инструмент Кришне. Нимитта матрам бхава свисачи. То есть, стань инструментом в моих руках. Но, я, так правильно, вот стань. Я и стал. То есть, это твое тело, Кришна, это твой ум. И он уже так относится. Уже, о, страдает тело, это твое, Кришна страдает. Мне как инструмент он дан, я, конечно, должен использовать разум, чтобы позаботиться. Там, глупости не совершать, глупые аскезы или... неправильные вещи. То есть разум нам Кришна дает. Но при этом специально совершать какие-то аскезы, которые не приводят, ну, которые не направлены на Кришну и на проповедь, то преданный этим не занимается. И тогда не будет вот этих вот больших волн. Вначале большое горе, потом большое счастье, и все это материальное. И за этим материальным счастьем или горем ты не сможешь сосредоточиться на Кришне. Очень большая радость, такой, о, кайф, и ты забыл о Кришне, ты не помнишь в этот момент о Кришне. Или очень большое горе, там тебя сидят, мучают, вырывают зуб. Сколько ты помнишь о Кришне? Поэтому мы стараемся, ну, как вот, разумно подходить, как жить в этом мире. Использовать разум и просить у Кришны дать этот разум. Как тебе служить здесь? И как больше тебе служить? Как я могу узнать о тебе больше? Преданные... Вот это вот сезон дождей, там он всего там месяца два, потому что в Вриндавне эти шесть сезонов, они по два месяца где-то. Но в принципе вот чуть-чуть до, чуть-чуть после, или как, может быть, с югом связано, с Индией, потому что Чатурмаси называется четыре месяца. И вот эти четыре месяца, когда все льет, заливает и невозможно пройти, на самом деле, когда хорошие дожди, ты не, ну, просто, ну, нереально ходить по этим дорогам просто. И найти место, где спать. Потому что все змеи, они все вылазят. Они живут внизу. И в этот момент, ну, когда вода, им же там задохнешься просто. И поэтому все вот эти змеи, они вылазят. И невозможно пройти по лесу, ты будешь просто укушенным весь. Там везде все кишит. Они даже в дома залазят, то есть по стенам ползут, то есть куда выше залезть. Вот. Постоянно тоже Махарадж рассказывал, что... Он там попытался как-то, но у него не получилось этой палкой выкидывать. Просто одну за другой змею нужно длинной палкой раз накручиваешь, ну, она такая немножко дикие, они поэтому, ну, как, не то, что они там начинают что-то бросаться, как в фильмах там. Нет, спокойно, то есть ты ее палкой просто закрутил и через забор обратно в поле. А, летит такая летящая змея Таркшка. Вот. То есть не убивают, даже если вот она во двор заползла, а просто обратно туда в поле там запустили. Вот. И у него слуга это делает, потому что, говорит, сам не смог. Слуга индус, опыт, ну, все, ну, как они живут там в этой деревне, там, что там с ними. Дети ловят этих змей. Но ходить в это время невозможно. И поэтому преданные сидят, они, ну, рады любому сезону. Хорошо иду, нехорошо сижу, изучаю шастры. Сижу, хорошо бы найти время, хорошо бы найти место, вот к этому времени, когда начнет сезон дождей, уже найти тех, кто возвышенные преданные. Вот оказаться вместе в сезон дождей, вместе, где возвышенные преданные. И рядом с ними сидеть, и они говорят о Кришне, и слушать это. И тогда это самое лучшее время года окажется для тебя. Потому что когда начнут идти, они скажут, ну что ты с нами приедешь, ну... Мы идем, и вообще непонятно, как они идут. Допустим, вот Винод Баба, они отправляются сразу после Гауры Пурнима, там холи проходит, потом Гауру Пурнима, и они сразу буквально 2 дня готовятся, и потом идут. И они всю Раджамандал Парикраму не по, вообще по периметру большому проходят, 200 с лишним километров, за там меньше, чем за неделю. И реально, кто за ними поспеет. И просто вот идут, и без разбора. То есть у них ничего с собой нет, ни еды, ни там, и просто где... Устали, там залегли и пошли дальше. Ну, кто успеет неподготовленный? Как ты пройдешь с ними? Но зато, когда сезон дождей, он сидит в одном месте, ты пришел и можешь слушать Кришна-катху и слушать киртан. Поэтому для преданных сезон дождей – это счастье, если ты успел в нужное место, оказался в нужном месте. Поэтому заранее, предвидя, так как цикличность и опыт есть какой-то, то предвидя, что вот будет этот сезон дождей, то преданные собираются в определенных местах. У храмов там. Ну, то есть находят такие. И, ну, то есть это вот утканта, сам утканта. Стремление, желание сильное очень обрести Кришну. Тоже один из признаков бхавы. И у настоящих преданных это есть. Такое горячее стремление, и они прославляют этот сезон дождей. Такая возможность 4 месяца общаться с преданными. Вообще улет. Сейчас тоже, с одной стороны, вот нас здесь дождь застиг уже второй день. Ну сколько можно? Тут перед этим сколько времени шли дожди все время. Шли, погода такая, и весь июнь непонятный. И сейчас приехали в надежде, что мы сейчас здесь что-то там, вот зарядка, там еще что-то будет. Вот здесь мы тут, на улице, там на улице, и тут раз, заперты. Так вот, надо использовать это время с пользой большой. Сейчас говорили, кто куда записывается, и вот опять же, АТУ вот нам может дать столько блага, и посмотрим, кто к ним придет. То есть больше вот интересует мриданга. Прочитаем с вами следующий текст, 22-й. Журавли по-прежнему жили на озерах. Несмотря на то, что за время дождей их берега превратились в места, не слишком пригодные для обитания. Точно так же люди, чьи умы осквернены привязанностью к материальному, не хотят покидать свой дом, несмотря на все невзгоды семейной жизни. Ну, чисто для ванапрас текст. Комментарий. В пору дождей на размытых берегах озер нередко скапливаются камни, колючки и разный другой мусор. Однако, несмотря на все неудобства, утки и журавли не спешат покидать насиженные места. Подобно этому, семейная жизнь полна трудностей и невзгод. Но материалистичному человеку даже в голову не приходит оставить семью на попечение взрослых сыновей и посвятить себя духовной практике. Эта идея кажется им абсолютно неприемлемой для цивилизованного человека. Причина этого в том, что они не имеют ни малейшего понятия об абсолютной истине и своих отношениях с ней. Какой здесь вывод? Вывод такой, что надо идти проповедовать. Если человек не знает об абсолютной истине, о Кришне, о Вриндаване, ну, действительно, даже в голову не придет что-то оставить. И с другой стороны, получив вот этот вкус от преданных, которые заражены бхакти, то многие оставляют насиженные места, хотя они настолько насиженные, настолько неприятные и зловонные, что как там вообще можно жить? Вот. Прабхупада здесь говорит о Варнашрама Дхарме, то, что семейные люди, вырастив сыновей, должны оставить свои семьи на попечение старших сыновей и уйти, заняться серьезной духовной практикой. Потому что жизнь человечка предназначена для поиска абсолютной истины. Адходжи, Гнаса. Теперь, когда получил человеческое тело, время задавать вопросы об абсолютной истине. И что? Кто это делает? И вот это встрепенуть их, это вот наша задача. То есть мы с вами не покидали домов, ну, там, молодые все, будучи привязанным к ними, к этим домам, потому что все не ваше было практически. Жили в семьях и на попечении там родителей сами. Поэтому еще нет привязанности к оседлому образу жизни, и вам легче это преподнести, как это правильно взрослым людям, которые живут в семейной жизни и привязаны, очень сложно, потому что вы сами не были привязаны. Вы сами не понимаете, что это такое. Вот кто имеет опыт, очень трудно оторваться. Кто имеет опыт семейной жизни. Потому что, несмотря на невзгоды, которые там есть, опыт чувственного наслаждения, он засасывает. Если кто-то никогда не жил семейной жизнью и не зачинал детей, ему может быть трудно понять, что они так привязаны, что они держатся за это вообще. Ну какой секс вообще, что за дурдом вообще? Но на самом деле это плата огромная, вся материальная жизнь за то мельчайшее наслаждение, которое человек испытывает. Прупада Ачарья часто пишет, что это вот это митху, да? Или как? Митху, да? Половая жизнь. Вот это засасывает человека так сильно, что он не может оторваться. Хоть 50 лет, хоть сколько, у него надежда все равно быть счастливым там в этой семейной жизни.
И говорит, да. А, вы говорите, да, внучки очень любят своих дедушек. Такая монархия прыгает, она такая поднимает, такой, да, говорит, ну, оказывается, и дедушки очень любят внучек.
Конечно, вообще, это было потрясающе, конечно. Ну, то есть, ну, конечно, ну, понятно, что мы должны всех любить, и это чувство, это эмоции, ну, любимые, там, все хорошо. Но это так засасывает. То есть, ты уже вырастил сыновей, все можно оставить и уйти. Нет. То теперь же внуки. И внуки, оказывается, любят тебя больше, чем твои сыновья. И дети выше. Потому что те, которые были твоими сыновьями, ты еще был молодой, у тебя времени было, ты работал, там все делал. Ты любить-то толком не мог, потому что ты весь в работе, в заботах, и как так детей не видишь. А тут раз ты вроде как стал посвободнее уже на пенсии, и у тебя время есть туда, сюда, просто сидеть, ничего не делать. И тут вдруг появляются маленькие дети, которые тебя любят по родству. И это все, это полный привет. И вот этих дедушек забрать из семейной жизни еще хуже. Если успеть его забрать, пока еще старший сын не родил никого, и оставить все на старшего сына. И еще шанс, может, есть какой-то. Но когда у тебя уже внуки появились, которые сю-сю-сю, ля-ля-ля, и которые бросают тебя на шею и так любят, просто потому что ты им уделяешь больше времени, чем их собственный отец. Поэтому они бросают. И ты подкармливаешь, и ты балуешь. И отец хочет воспитать, чтобы они были здоровые, там, и как-то воспитывает. Вот, ну, у него там... программа своя, да. А дедушка-то ему чего? Главное, чтобы его любили. Он не думает о благе своего внука. Не думает нисколько. Он думает только о себе. Он думает о том, как здорово меня обнимают и любят, и целуют. И поэтому что? Для этого надо его купить, этого внука или внучку. Надо вот присластить там все это, задобрить, погладить, обнять там все это. Ну, то есть, не дай бог наказать. И поэтому проповедовать таким людям могут реально только те, кто прошел это, кто понимает, кто реально со страданием это в сердце будет говорить этим взрослым людям. Потому что молодой человек, который подойдет, вот вы, допустим, реально не воспримут люди, у которых есть внуки, которые живут в семейной жизни, и вы подойдете им и скажете, давай я вот тебе вот про Кришну, вот это Кришна, оставляй, давай, уходи в лес. Или уходи в вашем, приходи в храм к нам жить, там все. Ни один человек не пойдет. Ни один вот молодой брахмачарий не сможет убедить вот этого взрослого человека что-то оставить. Это не пример для него. Ты пройди жизнь, ты проживи. То есть это обычный стандартный ответ. И поэтому надо соразмеривать свои силы, кому проповедовать даже. И кто может им проповедовать. То есть, если вы нашли каких-то кандидатов, там, каких-то на проповедь и такого возраста, то можно предоставить это более старшим проповедникам, пойти и что-то сказать. Потому что можно тратить кучу усилий, а результат будет очень маленький. Легче проповедовать ну, то, что ты вот твой возраст, и тебе понятнее, и тем же тоже будет понятно, что ты проходишь, и сравнивать себя с тобой. О, как он светится, о, как он это. Следующий текст, 23-й, мы с вами есть еще. Когда Индра обрушил на Вриндаван потоки дождя, вода прорвала плотины и устремилась на поля. Подобно тому, как в Кали-югу вздорные атеистические теории смывают все ограничения, накладываемые на человека ведами. Здесь вот это сравнение, это в Кали-югу вздорные атеистические теории смывают все ограничения, накладываемые на человека ведами. И вздорные атеистические здесь в санскрите пашан-динам, безбожников, или асад-вода их ложными учениями. Пашанда. Паша живот, Пашу животное, да, Дуй Пашу, человек, ну, на двух, животное на двух ногах, Дуй Пашу. Вот. Но Пашанде есть стих, который говорит, что человек подобен вот этим животным, ослам, если он что? Если он считает свое тело, себя своим и свое место рождения чем? Местом паломничества. То есть, ну, то есть, это вот... Сейчас... Мы говорили уже о том, что даже человек в поисках духовного знания, приходя в магазин эзотерической литературы, что он там только не встретит. Уже говорили, что... Примамрита говорил, что одну Бхагавадгиту нашел из всего магазина. Или какую-то там книгу нашел. Бхагавадгиту, да? Как она есть, да. И весь магазин уставлен. И как бы духовной литературы. Но на самом деле Пашанди. Пашанди, которые еще больше отрывают человека, еще хуже даже. Еще хуже даже. Вот эти, скорее всего, даже относятся просто к асад-вадаях. Асад-вадаях ложными учениями. Безбожники, ладно, там можно просто улыбнуться, пройти мимо. Но асад, вот это ложное, не вечное. То, что тебе говорят, проповедуют о том, как быть счастливым здесь в материальном мире. Давай здесь оставайся. Давай сейчас вот немножко Карнеги там. Ты подправишь свое поведение здесь в материальном мире. Просто мы тебя научим, как здесь лучше существовать, закрепиться без Бога. Как жил ты без Бога, так нормально. Просто нужно подправить. Нужно или самому считать себя Богом. Что вообще даже прыщик не можешь контролировать там. Или какое зловоние из тебя исходит. Понюхай вообще. Если нос еще не работает. Какой-то бог. Нет. Вот все равно надо. Вот человеку потенциально вот надо найти такую книгу, которая сделает меня счастливым. И вот это счастливым, человек же настроен на это счастье, но незнание об абсолютной истине, незнание о духовной природе своей толкает его на поиск этого материального счастья. И его обманывают еще больше. То есть, если есть спрос, будет предложение. Не было такого спроса, не было предложения. Появился огромный спрос, как стать в материальном мире счастливым. Появилось огромное количество литературы. Пожалуйста, выбирай. Вот это асад вода. Бога там, Пашанди, ну ладно, эти Пашанди литературы меня не интересуют. Но когда я ищу Бога, и мне подкладывают вот такую свинью просто, какой шанс у человека вообще найти? Встретиться с истинным учением. Вот такой вот, как здесь в магазине. Один из 10 тысяч там книг, да? Вот такой шанс. И проповедников так мало. И поэтому Шилпапада раз за разом говорил, что я печатаю книги, это вот книги спасут мир, мои книги спасут мир, мои книги на 10 тысяч лет. Те, кто будет распространять эти книги, я просто рад, счастлив, я доволен, я пролью все благословения. Каждая книга это там, ну то есть как бы убедить, каждая книга, распространенная вами, это кирпичик в здании Майпурского храма, там, потому что там какие-то деньги там BBT туда отправляет. Еще чего-то. Ну как только не убеждал и радовался, и вот эти, можно посмотреть выражения Шрила Прабхупады о распространении книг, что идут и несут это трансцендентное знание. Он говорил, брихат мриданга, огромная мриданга. Вот сейчас тут постучать на мриданге, а есть брихат мриданга, постучать на это брихат мриданге. То есть, что идти распространять книги, чтобы люди получали это истинное знание. Потому что реально, если мы просто возьмите и зайдите вот на досуге в книжный магазин и посмотрите там, что люди выбирают, и попытайтесь им что-то сказать. Они туда зашли, потому что они хотят счастья, они ищут счастья. Они посмотрите вот так просто, зайдите в книжный магазин, найдите этот отдел эзотерической литературы, просто постойте там. И посмотрите, люди куда подходят, к каким книгам они подходят, за что они берутся. И удивитесь просто. И реально, может быть, затронет душу то, что вы увидите. Если сами не ходили, не помните из своей жизни. Если вы искали и заходили в магазины. Я, например, помню, там только это появилось. Все эти начало 90-х, все эти книги, там как пошли, даже конец 80-х. Там. И везде была как такая свобода, гласность, все печатается, все. Чего только нету. Ты заходишь в магазин, эта книга. О! О! Супер! Супер человек! Да, вот так! Мне всегда хотелось лучшее качество, и тут читаешь. Да, здорово! Это. Попадается Вивекананда там. Там. Боже мой. То есть ты. И люди так сильно попадаются. Или Агни-йога. Это вообще еще больше. Потому что общество есть. Там-то ладно, какой там Вивекананда этот вообще в России. Но то, что Блаватская сделала, Рерих, то есть сколько человек попалось на них, то есть это невероятное количество просто. Просто невероятное количество на них.
Может быть, если он выберет из всего таких столпов, как там Рериха или еще, то есть там сейчас такая ерунда вообще реально продается. То есть Рерихи, Блаватская, Алиса Бейли и все эти, это просто какие-то мощные люди по сравнению с тем, что там продается вообще.
Поэтому это вот для нас с вами этот текст тоже для развития сострадания. То есть можно с санкиртанщиком этот текст выделить для того, чтобы развить сострадание. Так много ложных теорий. Асад, Вадайх, ложные учения. И это сравнится как Веда Маргах, пути Вед в Калау. То есть как в Кали-Югу эти путь Вед, он просто смыт. И все, размыт, смыт. То есть это вот из этого текста, что для нас, что это вот сострадание должно возникнуть. Да, действительно смыто. Да, действительно, меня спасли с помощью этих книг. Шрила Прабхупада спас меня с помощью своих книг. Мы его лично не встречали. Мы встретили его представителя, но что зацепило книги вот эти Шрила Прабхупады? Правильно? То есть что вот кто бы здесь сидел, если бы не книги Шрила Прабхупады? Поэтому для нас с вами что? Даже если я не могу, меня не воспримет этот человек взрослый, семейный, как молодого юнца там, о чем говорящим там философские истины какие-то, да какой, яйца курицу не учат. А вот книгу дать Шрила Прабхупада, вот смотри, на обложке, посмотри, видишь, какой взрослый человек писал, вообще старше тебя, разумнее, посмотри, почитай об этой абсолютной истине. И Шрила Прабхупада убеждает на каждой странице. И ложные теории просто, что у него мы читаем, поем каждый день, молитву Шрила Прабхупаде или повторяем его, когда кланяемся. Что там говорить? Нирвишеша шуньявада, паштятя, дэш, тарины. Просто разбивает, уничтожает любые эти теории пустоты. Это невежество в сердцах просто. Омагьяна, тимиранда ся, вот это тимиранда ся. Рожденный из невежества, из тамисры, это из просто тамас. Все это разбивает духовный учитель. Деревина. За лето деревья высохли и зачахли, однако, втянув своими стопами дождевую воду, они снова ожили. Точно так же исхудавший и изнеможденный аскет вновь становится крепким и здоровым, как только обретает возможность наслаждаться материальными плодами своей аскезы.
Я хотел маленький комментарий дать. Я где-то в течение, может быть, 5 лет прочитал тонну эзотерической литературы. То есть, ну, нереально много. И, ну, там, не знаю, каждый день, наверное, по книжке читал разных авторов. Ну, что. И с каждым днем мне становилось жить все сложнее и сложнее, потому что эти все концепции, они противоречили друг другу, и я не мог найти никакой нити между ними. Ну, не мог какую-то, ну, сложить какую-то, ну, такую нормальную, как бы, картинку, да, что как мне жить. И если бы я не догадался, так как-то интуитивно просто выбрасывать все, что не работает, сразу, я там и сжигал книжки, потом мне пришла идея, их заливать обойным клеем, чтобы никто их не прочитал. Да, у меня оставался обойный клей, я думаю, не, чтобы просто никто себе мозги не испортил, я их буду заливать обойным клеем. Ну, просто, ну, у меня очень много книг накопилось, и нужно было куда-то их девать, ну, а... И вот потом, когда я начал читать книжки Шрилы Прабхупады, и потом Вишвасу Прабху также говорил об этом, что вот абсолютная истина, она кристально чиста, чиста. То есть вот что-то, какое-то определение дается, например, даже, например, что такое абсолютная истина, да? Вот дается определение. И это поймет даже материалист, который даже никогда не сталкивался с абсолютной истиной, который знает только об относительной истине. Вот. И вот как Вишвасу говорил, что абсолютная истина – это, ну, то, что исходит из одного источника. То есть если эта истина исходит из одного источника, то она является абсолютной. И тогда материалисты, слушая это определение, они уже принимают, ну, принимают это, хотя до этого они, может быть, даже не знали, что такое абсолютная истина. Ну и так далее. То есть когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, и когда нам еще разъясняют, все становится кристально чистым, и жизнь становится проще. А вот эти вот всякие, ну, даже сказать не эзотерика, а шизотерика, потому что это более такой корректный термин, потому что эзотерика, ну, немножко о другом. Ну, то есть эзотерика можно назвать то, что мы занимаемся, то есть это, изучаем внутренний мир свой, а то, что вот сейчас вот это, ну, больше уже какие-то умственные концепции и, ну, в общем, да-да, и, ну, просто такой опыт больной, можно сказать, что я себе мозги конкретно сломал от этого, что, ну, я не знаю, чья милость пролилась, ну, наверное, Шрила Прабхупада, да, Шрила Прабхупада Киджай, потому что, ну, без него бы я бы точно куда-то погряз бы там. Вот в этом.
Я помню, как я Рейха и Блаватскую забирал в Намахате у одного. Лет пять подряд я ему говорил, когда ж ты выбросишь их? Когда ж ты их выбросишь? Кришна. То есть, вот, ну, то есть остальные книги легко было, вот как Примамрита сказал, что там настолько проигрывают вот этим Рейху и Блаватской остальные книги. А те реально занимались и писали красиво. Поэтому этот человек, ну, потом он все-таки выбросил, сказал спасибо. Наконец-то. Я знаю одну матажи, которая до сих пор не смогла это сделать. Вот. Даже читая книги Шрилы Прабхупады. Хотя, ну, просто вот поставишь на весы, там даже, ну, да даже нечего ставить, там все понятно. И все равно как-то, вот это осад, вода их, это вот это невечное притягивает вот сердце. Если бхакти туда не вошло, то будет притягивать вот это все невечное. Я помню, нам как повезло, первый, кто к нам приехал, я никогда кришнаитов не видел в глазах в Финляндии, и приехал Ветров. Мы его пригласили к себе домой жить и поработать там, лекции давать, все там. Организовал для него, и он жил 2 недели. Мы с ним так сразу все общались. Это Читананда. Я не знал, что он кришнаит, потому что он уходил просто гулять. Он не президент. Старший преданный с 80-х годов просто. Вот, и он уходил просто по утрам 2 часа. Просто гулять. Я сейчас понимаю, что джапу читать. И остальное время как-то общались, учился ему. И он видел эти книги наши, Рейха Блаватской, которые стояли, там, другие книги. Он говорит, читаете, да? Так, и такой говорит, да, замечательные книги. И мы такие, да, там здорово, там вот истина, как вот это, и как стать лучше, прекраснее, чище, там все. А он такой, я знаю еще. И когда уже он понял, что он имеет вес в нашей семье, как бы доверие такое, потому что потрясающие вещи говорил, раскрывал, и сам человек очень вообще обалденный, как вот жил, когда вместе общались. И когда он понял, что уже готовы воспринять его как что-то он скажет, и это будет воспринято. И тогда он сказал, я могу вам подсказать, где купить книги. Не то, что он сказал сразу, чего, как, и вот это все там, конечно. Он сказал, я могу подсказать вам адрес, где можно купить книги. Ну, не эзотерический магазин, я знаю адрес, где втихаря можно купить книги, которые, ну, прочитайте, я думаю, что получше, вам понравится больше, чем вот это. То есть так аккуратно, так нежно, просто вообще невероятно просто. Там не фанатично. Потому что он сам семейный был, очень аккуратный человек уже. И к тому времени практиковал давно. И он сказал, вот эта высотка наша, девятиэтажка в Питере. Мы туда с Финляндии приехали, нашли кое-как этот адрес. Зашли туда. Там эти книги. Он сказал, купите. Вот и написал название «Шримад Бхагаватам». Мы скупили тогда, было по четвертую песню. Все и вообще сразу все там скупили полностью в этом магазине. Все книги, которые были за раз. И действительно, когда открыл Шримад Бхагаватам, читал. И где-то ну, первую книгу прочитал, и мы сразу выбросили всем Блаватскара их сразу. Ну, то есть там уже не было вопроса там сжигать, не сжигать, на помойку сразу отнесли. Все. Ну, потому что, ну, Прабхупада Киджай. Вопросов не было после первой песни уже, все. Достаточно было одной песни, чтобы все остальные книги просто полетели. То есть я после этого не возвращался никаким книгам. Вот после первой песни Шримад Бхагаватам я уже не возвращался ни к одним книгам. Это вот уже вот почти 20 лет, и как бы... Шрила Прабхупада Киджай! Вот опыт Нитянанда.
Вопрос есть. Рахини Сута Прабху однажды дал наставление читать книги, жить по книгам и распространять книги. Можете так пошире разъяснить, как последовать этому совету?
А что ж тут?
А самое трудное, особенно семейным людям, жить по этим книгам, потому что там много варнашами написано, и увязать в современной жизни это очень... Ну, вот надо, ну, действительно, надо осознать, как жить по этим книгам в современных условиях.
Прабхупада, на самом деле, не так много писал о варнашрами. Он больше заботился о нашем духовном развитии. Поэтому не то, что вы возьмете книги и найдете там, как жить вам. Поэтому, может, вот в этом-то и проблема, что... А как четко жить? Потому что мы привыкли без разума подходить. Нам нужно все время, нам нужен... дядя, который будет указывать, делай так, будет хорошо. Ну, то есть, хорошо иметь, конечно, наставника, который тебе будет просто разжевывать и в рот класть. А в книгах такого нет, что вот тебе нужно посеять тогда-то. То есть, это не ожидается от Шрилы Прабхупады, что он бы писал, как каждому вот сапожнику, как нужно жить, как ему сапоги делать и как вообще в туалет ходить или еще что-то. Для этого, для того, чтобы какие-то простые вещи... Ну, чисто практически научиться, нужно приехать, пожить в храме. Вот, допустим, раньше было семейный, не семейный, просто чтобы получить пранам-мантру у Хари Кришна с вами. Мы жили за 300 километров, и нам нужно семейным было все бросить и приехать на 3 месяца бхакта-программ пройти. 3 месяца. Отпуск можно месяц брать. Нам сказали, это ваша проблема. Если хотите пранам-мантру вообще, 3 месяца. Как 3 месяца можно вообще семейным людям просто все бросить и приехать в храм жить? А жить надо было приехать в храм. И мы бросили все, приехали в храм жить, просто чтобы получить пранам-мантру. И там, естественно, сразу всему правильному учат. Не то, что по книгам будешь учиться. Не по книгам учиться, практическим вещам. Поэтому не то, что там читай, и будешь жив-здоров. Кто-то надо для того, чтобы научиться жить, сапожнику надо поехать к сапожнику жить. Колхознику нужно поехать в колхоз. Кто хочет за быками заботиться, вот приехать к Шукадеве там. То есть, кто хочет книги распространять, надо пойти к тому, кто распространяет книги, правильно? Более практично, чем читать книги. Ну, и по книгам учиться, как что делать. Прабхупада тоже это в своих книгах пишет, что стать хорошим хирургом невозможно по книгам или судьей. Нужно недостаточно просто прочитать. Нужно идти отучиться, хороший учитель должен быть. И также бхакти тоже по книгам не выучиться. Недостаточно. У нас нет просто шраванам. Просто раз читаешь книги, и ты бхакта великий. Нет, сразу проверяется общением. Везде нужно общение, везде нужна саду-санга. Во всех, на всех уровнях саду-санга. И как тебя научат? Естественно, что плохо, что мы не имеем развитой сети, да, преданных, которые во всех отраслях там есть и живут. То есть, ну, лучше показаться сразу где-нибудь там, где все развито, да, все хорошо. Но у нас вот мы в таком периоде, еще только зачатие сознания Кришны на Западе. Еще много-много лет, ну, много сотен лет, наверное, пройдет, прежде чем что-то утвердилось. Потому что вот кто-то говорил, что на Украине, ты говорил или кто рассказал?
КГБ?
Да. Что пришло просто и сказало, что если вы будете создавать структуру социальную, то есть типа варнашрам, то есть свой колхоз построить, да, где будет свои кшатрии, там, естественно, то есть все же понимают, даже материалисты, что люди рождаются, и у них разные склонности. И обязательно будут рождаться в любом селе, любое село возьмите, одни и те же повторы. Вот везде закономерность одна и та же. Можно увидеть, что рождаются в каждом селе, есть учителя потенциальные, есть шудры, есть пьяницы, есть негодяи, которые воруют. Обязательно. И обязательно везде есть милиционеры, которые хотят защищать с палкой в руках правду. Понимаете, везде есть кшатри, везде будут рождаться кшатри. Ну как их занять? Если им дать правильное морально-нравственное воспитание, это будут милиционеры, это будут защитники, это солдаты, защитники, да, кшатри, тот, кто защищает от страданий. А если ему не дать нормальное воспитание морально-нравственное, то это будет бандит. Потому что драться, вот склонность, они родились с качествами, ну, проявлять силу. И дальше просто задействование. И это вот везде есть, и все об этом знают. Это значит, что если у нас своя структура, это значит, что люди будут рождаться кшатрии какие-то. И что с ними займем? Как мы их займем? Вот как реально наша структура займет кшатриев? Естественно, это будет, они будут обучаться, они будут, ну, своя система, своя. И попробуй тогда напади на нас. Наши кшатрии, ну, защитят нас. Это кому-нибудь выгодно вообще? Наши кшатрии будут иметь оружие, защищаться, и попробуй теперь вот это вот дурацкое, даже если правительство придет с дурацкими законами. Нет, мы должны себя защитить от этого дурацкого правительства и дурацких законов. Вы не отнимете у нас наши права на религию, да? Если сейчас нас никто и каждого по отдельности можно сломать, сказать, все, отменяется ваша религия, и все, и куда ты денешься, в подполье, то имея кшатриев, а пошел ты вообще отсюда. Не хочу, я хочу практиковать. И стрелять будем. Защищаться будем. Это мое право. Жить жизнью праведной. А вы мне подсовываете тут алкоголь, всякие дурацкую жизнь. Хотите к нам рекламу в наше село? Вот вам, не пойдет. Макдональдс хотите в наше село? Нет. Вот если были настоящие кшатрии, кто бы заботился о Вриндавне, чисто было бы там. А там даже сейчас Макдональдс уже. Представляете, на земле Враджа.
Мясобойни.
Мясобойни, да. Нормальные кшатрии, просто все разбомбить нафиг. И сделать чисто и хорошо. И вот этого, конечно, все боятся. Атеисты, безбожники, брак, негодяи и демоны.
Сильный брак у нас также, наверное, не очень присутствует, честно.
Да есть, но ну, просто это трудно. Этих, и у них никакой силы нет. Браманы тут идею дают, но силы-то это кшатрии нужны. Кшатрии нормально воспитанные. Но всех же подгибают. Как, у тебя будет своя школа, в которой ты будешь учить правильно мыслить? Даже материалисты, которые пытаются научить правильно мыслить, вот школа Щетинь там или что-то, ну, может, он, у него и удалось, я не знаю, ну как-то, но есть другие люди, которые пытались людей научить морально-нравственным даже принципам, ну, хорошо жить, красиво в этом мире, без наркотиков, без дурацких вещей. И их же всех губят. Если ты хочешь здоровья, счастья, своему народу. Тебя погубят просто.
Например, если мы про варнашрамы говорим, то Прабхупада, он хотел, чтобы был именно этот колледж варнашрамы. Потому что варнашрамы, как таковая, это система, ну, Кришна, в которой... Откуда оно все возникало? Оно возникало... Была брахманическая культура. У всех было сознание брахманов и разное, ну, в идеале, разная деятельность, согласно способностям, склонностям. Ну, как, собственно, и у вайшнавы должно быть, если мы говорим про дайви варнашрама. И при этом основа, откуда это все возникало, она возникала из образования. То есть брахманы, они могли объяснить, ну, как бы устроить так, чтобы оно все поддерживалось. Поэтому в ведической культуре там было, да, вот эти четыре варны. Также там были чандалы, вот о которых там тоже говорилось, пятый класс. До этого. И были антиджа, что все, кто не принадлежали к этой арийской цивилизации, и, строго говоря, все остальные народы за пределами Бараты Варши, они все были антиджа, они не были даже чандалами, потому что чандалы, у них тоже как бы была своя роль, о них там заботились, там, как в предыдущих стихах говорилось. И суть в том, что мы рождаемся, и мы рождаемся в этой культуре без всяких там каких-то самскар, которые формируют наше сознание с детства и даже до нашего рождения, без всего этого. И у нас есть какие-то склонности, и нам говорят, что вот, там мы пытаемся на себя нацепить эту варнашему, и в принципе-то оно может и можно попробовать это сделать, потому что, ну, вайшнавы, они очень возвышенные, и бхакти может дать все что угодно. Другое дело, что, ну, то есть, там, если разбираться, то, например, вот, что там человек должен уйти в лес после, там, 50 лет, вырастив сыновей. Но это правило только к трем высшим варнам. К шудрам говорилось, они не должны так делать. И при этом говорится Калава Шудра Самбава, что в Кали-югу все, ну, максимум, ну, шудры, если повезет. А так нет варнашем, нет шудр, нет чандалов даже настоящих. В основном мантиджа, все рожденные за пределами этих цивилизаций, где эти принципы работают. Ну, работают так, как написано, как в модели все. Другое дело, что все равно люди рождаются с разными качествами, понятно. И эти принципы, которые соответствуют этим взаимоотношениям между людьми, они все равно действуют между всеми, потому что у кого-то больше одних склонностей, у кого-то других. Возможно, и не будет, разумеется, мы не увидим таких браманов, которые, слово которых всегда исполняется, потому что Кришна говорит, что, ну, вот если браман, ну, вот человек родился, и все там нормально, с самскарами, с воспитанием, со всем, то все, что он говорит, оно, ну, все полубоги следят за тем, чтобы это истиной было. Или там кшатрии, которые готовы всегда защищать эту дхарму и на что угодно пойти, на любые аскезы, пожертвовать чем угодно, потому что и радостно причем это сделать без всяких проблем, лишь бы защитить от справедливости. Но... Ну, то есть, когда мы говорим о таких вещах, то очень хорошо понимать, что там описывается и насколько оно применимо к нам. И другие вещи тоже, например, касательно аскез. Я просто думал недавно, про Эйнштейна рассказывали, ну, там, в конце жизни о нем заботилась, там тоже какая-то домработница, еще что-то. И она рассказывала, что если вот его не покормить, он может 3 дня вообще не вспоминать там о том, что надо поесть, еще что-то. Ну, просто, как бы, она говорила, за ним вообще надо как за ребенком, то есть касательно всех этих материальных вещей, напоминать ему, что надо там сходить то сделать, надо сходить то сделать. Он просто слишком увлечен тем, чем он занимается. И это то, что называется вот это, как там, мана майя коша, да? Что он настолько погружен в какие-то размышления, в какие-то вещи, в деятельность на уровне ума, что уровень аннамай, просто поддержание тела какого-то, оно давно как бы ниже осталось. Или уровень пранамай, что вот какое-то общение, эмоции, разговоры, еще что-то, ему тоже не столь это интересно. Ему интересно вот это, ну, как бы, постижение мира в конечном счете. Суть в том, что преданные, они должны быть на уровне анандамай коши. Когда там описывается, что преданные, они запросто там все совершают, всему следуют, и никаких проблем нет. Почему? Потому что изначально бхакти, она по природе ананда, она выше всего-всего-всего. Ему даже не интересно размышлять там что-то, ему интересно познавать, ему интересно служить Кришне, общаться с ним, испытывать эту расу в отношениях с ним. И это опыт совершенно другого качества, и как, ну, вот описывает Вишванатха Чакраварти Тхакур, даже Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синху, что основой этого является духовные самскары. И по сути дела, что говорит Вишванатха Чакраварти Тхакур в том же самом Шримад Бхагаватам, что вот есть ну вот, как бы у преданного два тела. Одно — это духовное, в котором он занимается преданным служением, потому что в преданном служении ни в каком другом теле, помимо духовного, заниматься нельзя, потому что бхакти духовно, Кришна духовен и преданный, он должен находиться на том же самом платформе. И, у него, и оно основывается на духовных самскарах. Есть материальное, основанное на материальных каких-то самскарах, на материальных, на материальном опыте, материальных вкусах. И постепенно должен происходить как это переключение, сдвиг от одного к другому. Сознание основываться не на нашем материальном опыте, накопленных самскарах, еще что-то в материальной жизни, а на том опыте, который мы получаем от преданного служения. Но суть в том, что когда мы говорим, почему я это вспомнил, что, что преданный там может все терпеть легко или еще что-то. Он может это делать действительно легко, и все вот это происходит, если он действует, исходя из этого желания удовлетворить Кришну, основой которого является духовный опыт. И тогда это действительно будет естественно. Все аскезы и все остальное, это будет ананда. Потому что это будет естественное следствие бхакти. Ну, просто потому что бхакти есть, и это, ну, как бы, ну, как, куда, ну, понятно, что это тоже. Оно может проявиться, никаких сложностей в этом нет. Если этого нет, если не основано на духовном опыте, если не, это не является проявлением бхакти как таковой, то оно действительно может принимать разные другие формы ради каких-то других целей или еще что-то. То есть я тоже вспоминал, там интересно, в Гите там же говорится, что аскезы, которые как там причиняют страдания, да, телу и уму, это аскезы в гуне невежества. И мы часто думаем, что вот там это. А в то время как что нужно-то, это Прабхупада как определял аскезы, это то, что ради духовного совершенства, ради там блага и именно, ну как, духовного продвижения. И цель именно действительно в том, чтобы просто более сосредоточенно и больше быть погруженным в прямые процессы преданного служения, иначе говоря, а не в чем-то другом. То есть, ну, суть не в том, чтобы мерзнуть или там долго и терпеть там этот холод, например, или жару, или еще что-то делать. Это вообще не нужно. Более того, если это делать, это будет ошибкой, потому что это будет гуна невежества, соприкосновение с гуна невежества. Суть в том, что надо просто больше посвящать внимание прямым процессам преданного служения, потому что именно они дают те самые самскары, исходя из которых все аскезы становятся настолько легкими. И ну, то есть, потому что в преданном служении там тоже есть как бы эти уровни. То есть, например, но они все как бы хорошие для преданного, но все равно там есть градация. То есть Прабхупада говорил, что вкушать прасад очень здорово, но тот, кто раздает прасад, отказываясь от вкушения, например, он еще на более высоком уровне находится, тот, кто может контролировать свои чувства. То есть Анна Майя, она для нас трансцендентна, потому что мы вкушаем прасад, и она замечательна. Но еще лучше те, кто, например, служит другим, кто на уровне пранамайи находится, трансцендентной пранамайи, тот, кто занимается. Еще лучше те, кто постоянно погружены в мысли о Кришне, они отвлекаются. Ну и в конечном счете те, кто там, я не знаю, с чем это сопоставить, надо подумать, Вигьяна Майи, Ананда Майи. Можно сопоставить, разумеется, как Гуру Махарадж говорил, что есть наше собственное желание, и мы можем действовать на основе собственных желаний. Есть желание общества, которое социум, преданные от нас чего-то хотят, и мы можем исполнять их желания. И это более высокая вещь, чем наше собственное желание, даже в преданном служении, наша собственная цель. Есть желание гуру, и оно еще более выше. И в конечном счете гуру это будет, это Вигьяна Майя. Именно потому что если мы понимаем, кто такой гуру, какую роль он нам играет, что это проявление параматмы, той самой, ну, вигьяны, иначе говоря, голоса сердца, который подсказывает истинный путь в конечном счете. А и даже это не самое последнее, самое последнее — это Ананда Майя, что Кришна, воля Кришны, гуру и Кришна, они в самом конце. Что хочет Кришна-то в конечном счете? Кого желание Кришны? И оно может немного расходиться с тем, что, например, от нас сейчас преданные могут просить. Ну, то есть преданный хочет одного, но я знаю, что мой гуру, он просил другого. Ну вот, как-то так. Так или иначе, суть в том, что... Кришна, почему я вспомнил, это было отклонение немножко, что аскезы как таковые, они... они совершаются преданными, да, но они совершаются преданными ради действительно бхакти, исключительно ради бхакти, либо как простое следствие бхакти. Оно никогда не является чем-то, ну как, вот таким тяжелым, да, тяжелым и искусственным. Бхакти, она всегда исполнена блаженства, и те аскезы, они исполнены блаженства тоже.
Okay.